Я привел его в свой номер и, присев на край стола, сказал: «Выкладывайте». Но он начал не сразу. Сначала он огляделся, надеясь, вероятно, что чемодан лежит где-нибудь здесь на виду. «Нету здесь чемодана», — сказал я. «Давайте скорее». «Тогда я сяду», — сказал он и сел в мое кресло. «Мне очень нужен чемодан. Что вы хотите за?»
«Ничего не хочу. Докажите, что вы имеете на него права. И он ваш».
Луарвик Л. Луарвик покачал головой и сказал: «Нет, доказывать не буду. Чемодан не мой. Сначала я ничего не понимал. Теперь я долго думал и все понял. Олаф украл чемодан. Мне было приказано найти Олафа и сказать ему: отдай то, что ты взял. Комендант 224. Я не знаю, что это значит. Не знал, что он взял. И потом вы все время говорите «чемодан». Это меня обмануло. Не чемодан, футляр. Внутри прибор. Раньше я не знал. Когда увидел Олафа, догадался. Теперь я знаю. Олаф не убит. Олаф умер. От прибора. Прибор очень опасный. Угроза для всех. Все будут как Олаф или, может быть, взрыв. Тогда все будет еще хуже. Понимаете, почему надо быстро? Олаф дурак. Он умер. Мы умные. Мы не умрем. Скорее давайте чемодан». Все это он протараторил своим бесцветным голосом, глядя на меня по очереди то правым, то левым глазом и немилосердно терзая пустой рукав. Лицо его оставалось неподвижным, только время от времени поднимались и опускались реденькие брови. Я смотрел на него и думал, что манеры и грамматика у него остались прежние, а вот запас слов за последние полчаса основательно увеличился. Разговорился Луарвик. «Кто вы такой?» — спросил я.
«Я иммигрант, иностранный специалист, изгнанник, жертва политики».
«Да», — разговорился Луарвик. «И откуда что берется?» «Иммигрант откуда?» — спросил я.
«Не надо таких вопросов. Не могу сказать. Честь. Никакого вреда вашей стране».
«Но вы мне уже сказали, что вы швед».
«Швед?» «Не говорил. Эмигрант. Политический изгнанник».
«Прошу прощения», — сказал я. «Час назад вы сказали мне, что вы швед, что вы даже в большой степени швед. А теперь отказываетесь?»
«Не знаю, не помню», — забормотал он. «Плохо себя чувствую, боюсь. Надо скорее чемодан».
Чем больше он меня торопил, тем меньше я был склонен спешить. Мне все было ясно. Он врал, и врал страшно неумело. «Где вы живете?» — спросил я.
«Не могу сказать».
«На чем вы ехали сюда?»
«Машина».
«Какой марки?»
«Марки. Черный, большой».
«Вы не знаете марки своего автомобиля?»
«Не знаю. Он не мой».
«Но вы же механик», — сказал я со злорадством. «Какой же вы к черту механик, да еще водитель, если вы не разбираетесь в автомобилях?
Дайте мне чемодан, иначе будет несчастье».
«А что вы будете делать с этим чемоданом?»
«Быстро увезу».
«Куда?» «Вы же знаете, лавина завалила дорогу».
«Это все равно. Увезу подальше. Попробую разрядить. Если не сумею, убегу. Пусть лежит там».
«Хорошо», — сказал я и соскочил со стола. «Поехали».
«Как?»
«На моей машине. У меня хорошая машина марки «Москвич». Возьмем чемодан, отвезем подальше, посмотрим».
Он не двинулся с места. «Вам не надо. Очень опасно».
«Ничего, я рискну. Ну?»
Он сидел неподвижно и молчал.
«Чего же вы сидите?» — спросил я. «Ведь опасно, надо скорее».
«Не годится», — сказал он наконец. «Попробуем по-другому. Не хотите отдать чемодан? Тогда продайте, а?»
«То есть», — сказал я, снова присаживаясь на край стола,
«я даю деньги, много денег, вы даете мне чемодан, никто ничего не узнает, все довольны. Вы нашли чемодан, я его купил, все».
«И сколько же вы мне дадите?» — спросил я.
«Много. Сколько хотите. Вот».
Он полез за пазуху и вытащил толстенную пачку банкнот. В натуре я видел такие пачки только один раз в Государственном банке, когда вел там дело о подлоге. «Сколько здесь?» — спросил я.
«Мало? Тогда еще вот».
Он полез в боковой карман и вытащил еще одну такую же пачку и тоже бросил ее на стол рядом со мной. «Сколько здесь денег?» — спросил я.
«Какая разница?» — удивился он. «Все ваше».
Очень большая разница. Вы знаете, сколько здесь денег?»
Он молчал. Глаза его то съезжались, то разъезжались.
«Так, не знаете.
А где вы их взяли?»
«Это мои»,
— бросил Уарвик. «Кто вам их дал? Вы же явились сюда с пустыми карманами. Мозес, больше некому, так?
Вы не хотите деньги?»
«Вот что», — сказал я. «Эти деньги я конфискую, а вас привлекаю за попытку подкупа должностного лица. Вы вляпались в очень нехорошую историю, Луарвик. Вам остается одно — говорите все на чистоту. Кто вы такой?»
«Вы взяли деньги?» — осведомился Луарвик.
«Я их конфисковал».
«Конфисковал. Хорошо», — сказал он. «А где чемодан?»
«Вы не понимаете, что такое конфисковал?» — спросил я. «Спросите у Мозеса. Итак, кто вы такой?»
Не говоря ни слова, он встал и направился к двери. Я сгреб деньги и пошел за ним следом. Мы прошли по коридору и стали спускаться по лестнице.
«Вы напрасно не отдаете чемодан», — сказал Луарвик. «Это не будет вам полезно».
«Не угрожайте», — напомнил я.
«Вы будете причиной большого несчастья».
«Хватит врать», — сказал я. «Не хотите говорить правду, дело ваше. Но вы уже влипли по уши, Луарвик, и утянули за собой Мозеса. Теперь вы легко не отделаетесь. С часу на час сюда приедет полиция, и вам все равно придется рассказать правду». «Стоп, не туда, идите за мной».
Я взял его за пустой рукав и отвел в контору. Потом я позвал хозяина и в его присутствии пересчитал деньги и написал протокол. Хозяин тоже пересчитал деньги. Денег оказалось больше 80 тысяч. Мое жалование за 8 лет беспорочной службы. И подписал протокол. Все это время Луарвик стоял поодаль, неуклюже переминаясь с ноги на ногу, как человек, которому хочется уйти как можно скорее. «Подпишите», — сказал я, протягивая ему авторучку. Он взял ручку, внимательно оглядел ее и осторожно положил на стол.
«Нет», — сказал он, — «я пойду».
«Как хотите», — сказал я. «Вашего положения это не изменит». Он сейчас же повернулся и вышел, задев плечом за косяк. Мы с хозяином посмотрели друг на друга.
«Зачем он хотел вас подкупить?»
— спросил хозяин.
«Что ему было надо?»
«Чемодан», — сказал я.
«Какой чемодан?»
«Чемодан Олафа, который стоит у вас в сейфе». Я достал ключ и открыл сейф. «Вот этот вот».
«Он стоит 80 тысяч?» — спросил хозяин с уважением.
«Он стоит, наверное, гораздо больше. Тут какая-то темная история, Алек». Я сложил деньги в сейф, снова запер тяжелую дверцу, а протокол положил в карман.
«Кто же этот Луарвик?» — задумчиво сказал хозяин. — Откуда у него столько денег?
— У Луарвика не было ни гроша. Деньги ему дал Мозес. Больше некому.
Хозяин поднял было толстый палец, чтобы что-то сказать, но раздумал. Вместо этого он энергично потер толстый подбородок, гаркнул «Кайса!» и вышел. Я остался сидеть за конторкой. Я принялся вспоминать. Я тщательно перебирал в памяти самые мелкие подробности, самые незначительные происшествия, свидетелем которых я был в этом отеле. Выяснилось, что запомнил я довольно много. Оказывается, я помнил, что при первой нашей встрече Симоне был одет в серый костюм, а на вчерашней вечеринке он был в бордовом, и запонки у него были с желтыми камешками. Я помнил, что когда Брюн клянчил у своего дяди сигарету, он всегда доставал их из-за правого уха. Я помнил, что у Кайсы есть маленькая черная родинка на правой ноздре, что Дю Барнстокер, орудуя вилкой, элегантно отставляет мизинец, что ключ моего номера похож на ключ от номера Олафа и еще много подобной же дребедени. Во всей этой навозной куче я обнаружил только две жемчужины. Во-первых, я вспомнил, как позавчера вечером Олаф весь в снегу стоял посередине холла со своим черным чемоданом и оглядывался, словно ожидал торжественной встречи. И как он посмотрел мимо меня на закрытый портьерой вход наполовину Мозесов,
и как мне показалось, что портьера колышется, надо полагать, от сквозняка. Во-вторых, я вспомнил, что когда стоял в очереди у душа, сверху спустились рука об руку Олаф и Мозес. Все это упорно наводило меня на мысль, что Олаф, Мозес, а теперь и Луарвик — все это одна компания, причем эта компания отнюдь не стремится афишировать, что она одна компания. И если вспомнить, что я обнаружил Мозеса в номере музея рядом со своим номером за 5 минут до того, как нашел у себя на загаженном столе записку насчет гангстера и маньяка, и если вспомнить, что золотые часы Мозеса были подброшены, явно подброшены, а потом снова изъяты в баул Хинкуса, и если вспомнить, что госпожа Мозес была единственным человеком, не считая, может быть, Кайсы, который отсутствовал в зале именно тогда, когда Хинкуса скрутили в бараний рог и засунули под стол, если вспомнить все это, то картина получается прелюбопытная. В эту картину неплохо укладывается и заявление Хинкуса о том, что один из его баулов ловко превратился в фальшбагаж, и то обстоятельство, что госпожа Мозес была единственным человеком, который видел двойника Хинкуса в лицо. Ведь Абрюн никак нельзя было сказать, что она видела двойника Хинкуса. Она видела только шубу Хинкуса. А кто был в этой шубе, неизвестно. Конечно, в картине оставалось еще много белых и совершенно непонятных пятен, но, по крайней мере, теперь была ясна расстановка сил. Хинкус с одной стороны, а Мозесы, Олаф и Луарвик с другой. Впрочем, судя по совершенно нелепым действиям Луарвика и той откровенности, с которой Мозес снабдил его деньгами, дело близилось к какому-то кризису. И тут мне пришло в голову, что я, пожалуй, напрасно держу Хинкуса взаперти. В надвигающейся схватке неплохо было бы обзавестись союзником, пусть даже таким сомнительным и явно преступным, как Хинкус. Так я и сделаю, подумал я. Напущу-ка я на них гангстера и маньяка. Мозес, небось, думает, что Хинкус до сих пор валяется под столом. Посмотрим, как он себя поведет, когда Хинкус вдруг объявится в столовой за завтраком. О том, как и кто скрутил Хинкуса, о том, кто и как убил Олафа, я решил пока не думать. Я смял свои заметки, положил в пепельницу и поджег. «Кушать, пожалуйста!» — пропищала где-то наверху Кайса. «Кушать, пожалуйста!»